Ну, в общем.
Да, Юрий, скажите, пожалуйста, вам, ну, близкая тема пирамид, вы можете поделиться чем-то? А у нас вот конкретно не хватает информации о перевернутых пирамидах. Вы знаете что-нибудь об этом?
Я позволю себе начать вот с чего. Позвучала фраза «истинные знания». Мне бы хотелось услышать от вас критерии, применяемые вами, исследователями, которые используются для определения истинности или неистинности тех или иных знаний.
Знаете, мы все познакомились на платформе изначально книг Анастасии Новых, которые есть в свободном доступе в интернете. Мы все их скачали, прочитали и поняли, и, даже скажу больше, почувствовали то, что в них заложена вот та самая истина, которую мы все ищем. И в них заложены настолько большие, глубокие, серьезные знания, что ну, просто так их не перескажешь. Это надо читать, это надо смотреть, вникать. И оно, правда, отзывается внутри, оно, правда, чувствуется. И мозгом это не понять. Это можно понять только вот тем самым шестым чувством, как говорится, да? И на самом деле все участники международного общественного движения «АЛЛАТРА», они ознакомлены с сознаниями из этих книг. И, в общем-то, на их основе, и мы и познакомились. Мы все объединились из 180 стран этого мира и общаемся, и дружим, и реализуем различные проекты, которые нам интересны. Вот.
Понятно. Ну, то есть обозначено поле диспута. Фундамент работы уважаемых госпожи Новых. Есть и другие варианты передачи знаний в той или иной традиции. Есть так называемая универсальная традиция передачи сакральных знаний в рамках того или иного учения. Ну, теософская, розенкрейцеровская, тамплиерская. Какие-то могут быть другие, суфийские фонды, да? И мне кажется, что было бы очень полезным такая попытка, по крайней мере, сопоставление разных этих течений, вариантов применения этих знаний так или иначе в конкретных традициях с целью сформирования некого единого коллективного пространства, в котором, как мне кажется, можно было бы в конце концов вырасти так называемый магический кристалл знания, в котором нет слабых сторон, слабых граней, а есть прекрасно ошлифованные грани единого знания. Это так, как говорят в наших кругах, но подумать. Теперь, что бы я хотел рекомендовать в качестве одного из критериев, с помощью которых можно было бы так или иначе оценивать какую-то информацию, касающуюся либо феноменов, допустим, пирамид, тех или иных теоретических сторон и практических сторон использования этого знания, так называемой энергии формы. Ведь они хотят речь, правильно? Если вы все правильно понимаете, тогда необходимо спокойно, постепенно, с чувством столкнуться с расстановкой, изучить фундамент в виде основной космологии, которая дана нашему миру, по крайней мере, в двух традициях. Значит, эллинско-греческой, в основном платонической, хотя все, о чем я сейчас буду говорить, конечно же, это было еще от Пифагора. Просто Пифагор был посвящен на высочайшего уровня, и кое-что он просто не имел права разглашать. Во времена Платона уже кое-что можно было говорить более открыто. И восточная, так называемая, традиция Иногда ее называют китайской. На самом деле это единое наследие тибетско-гималайского комплекса научных источников. Так это нужно обозначить. Неважно, кто как это называет, там, учение Махатму. Я обозначаю это так, потому что там много всего было. Так вот, мы никогда толком не поймем всех аспектов пирамидологии, их предназначения, если не воспримем все то космическое знание, которое передано нам хотя бы через пять правильных многогранников Платона. Еще раз подчеркиваю, это на самом деле Пифагор, но просто Платону все приписывают это знание. Хотелось бы сразу узнать, какое у вас представление о этой космологии, основанной на этих пяти правильных многогранниках? Это фундамент, понимаете? Это стереометрия. Это немножко чуть-чуть сложнее, чем просто геометрия, но без нее невозможно понять весь космос этой простой физики. Хорошо, я вижу удивленные глаза и попытаюсь обозначить направление, в котором очень желательно проработать эту информацию. Итак, в современной стереометрии, которой, в общем-то, примерно 2500 лет, на самом деле, этой современности, есть представление о пяти правильных многогранниках. Правильные они потому, что в них соблюдаются определенные геометрические и стереометрические законы. И у этих многогранников нет никаких изъянов с точки зрения этих законов. Я пока этим ограничусь. Ну, простите, чтобы не превращаться просто в учителя стереометрии. Хорошо? Далее. У Платона каждый из этих правильных многогранников сопоставлен с так называемыми космическими стихиями, то есть с принципами, которые проявлены во всем мироздании как элементы строительства тех или иных форм проявленной жизни. Чувствуете, как интересно? Первый из этих правильных многогранников — тетраэдр, то есть тетра — это четыре. То есть четырехгранник, в котором каждая грань — это правильный треугольник. Что такое правильный треугольник? Помните с геометрии? Это треугольник, у которого все углы равны. Да? Так вот, это тело, их называют тело Платона иногда, да? Это правильный многогранник. Это самый простой и самый энергетически мощный. Сейчас я не буду касаться оккультно-эзотерической части геометрии, которая каждому принципу космической энергии ставит в соответствие простое геометрическое изображение. Треугольник — это самая простая фигура в геометрии и самая энергетически мощная. Она обозначает почти во всех культурах космическую стихию — огонь. Так вот, тетраэдр у Платона тоже соответствует принципу огонь. Но огонь четырехкратный, грубо говоря, да? А 3 на 4 — это 12. А 1 плюс 2 — это 3, опять-таки. Опять тройка. То есть все пляшет вокруг троичности, которая представляет из себя ту самую таинственную Троицу, которая присутствует абсолютно во всех главных религиозных конструктах и мало понимается современными мыслителями. Так вот, лучше идти от геометрии. Я бы мог рассказать это все с точки зрения радиофизики. Первого звания все-таки авиационно-радиоэлектронное радиокосмическое. И мне было бы гораздо проще это сделать, и все радисты меня поняли бы сразу. Но вы не радисты, да? Я пытаюсь идти от геометрии. И вот уже достаточно сказано, что в тетраэдре, в этом объемном теле, присутствуют четыре треугольника, то есть четырехкратный огонь. Можно сказать, да? А4, кроме всего прочего, в оккультно-эзотерической традиции это число, обозначающее много чего, но главный вариант — стабильность. 4 — это число, обозначающее стабильность чего угодно, неважно чего. Вот стабильность и все. Иногда статичность, иногда застой, как отрицательное качество, но стабильность. Следующее тело у Платона, идущее после тетраэдра, гексаэдр, куб, проще говоря. Гекса — это 6. То есть 6 сторон, каждая из сторон — это квадрат, получается куб. То есть 6 четверок. А четверка — это стабильность. И куб — это действительно самая стабильная объемная фигура. 100 литров кубические. Они надежные, стабильные, на нем удобно сидеть. Никуда не свалишься. Если табуретка сделана с 4 ножками, это более стабильно, чем с 3. Это объемное тело сопоставляется с космической стихией, подчеркиваю, стихией Земля. Это не значит планета Земля. Это значит почва, это значит фундамент. Это то, на чем что-то может эволюционировать. И во всех космогонических системах космическая стихия Земля стоит в центре, а вокруг 4 остальные. Или стихии, или первоэлементы, как в Китае, допустим. А Китай взял это в Тибете. То есть это некое стабилизирующее начало в системе 5 или первой стихии, или первого элемента. Вот что такое Земля в данном контексте. Остановлюсь и спрошу. Пока понятно?
Окей. Да, спасибо.
Понятно. Идем дальше. Следующее. Объемное тело, правильный многогранник. Октаэдр. Окта — это 8. Где мы имеем фактически две пирамиды, у которых грани — это правильные треугольники, а основание — это квадрат. Вот эти две пирамиды концами смотрят в разные стороны, на 180 градусов, а основание у них одно. И вот мы подошли к вашему вопросу о перевернутых пирамидах. Между прочим. Это оттуда знание-то. А если учесть, что Пифагор 22 года обучался у египетских жрецов и иерофантов, а это знание еще до атлантического периода, то вы понимаете, что речь идет о феноменах космического порядка. И это и то, что, о чем я сейчас вам говорю, это известно в виде фундаментального знания во всех высших цивилизациях нашего типа, в других звездных системах. Это факт. У меня просто есть такая информация. Доказуемая. Так вот, третье — это, значит, объемное тело сопоставлено у Платона космической стихии воздух. Это не значит воздух, которым мы дышим, это значит, это среда. Или тип энергии, определенной вибрации, который образует либо воздушные смеси, либо любые смеси. Потому что, я забегаю вперед, про китайскую я вам тоже систему скажу, у китайцев нет объемных тел, но у них точно так же по кругу идя третья космическая стихия, или они говорят первый элемент, это более современный иероглиф, который читают как металл. Но древний иероглиф, я все это тоже изучал, это сплав. Согласитесь, это практически одно и то же, правильно? Если мы говорим, yes, железо — это металл, никель — это металл, а когда речь идет о сплаве, то вот вам принцип Сплав – это воздух, это смешение различных элементов в единый принцип. Согласитесь, что с некой точки зрения это одно и то же. Если обозначим принцип смешения разнородных элементов в единую среду. У Платона воздух, у китайцев металл, условно. Идем дальше. Следующая космическая стихия у Платона и соответствующее ему объемное тело — икосаэдр, икос 20, двадцатигранник, состоящий из 20 треугольников, которые при повороте этого многогранника они считаются как пятигранники правильные, состоящие из треугольников, а треугольников 20. Эта космическая стихия у Платона соответствует воде. Опять же, это космический принцип. Это любая жидкая среда. Любая. Включая, кстати, жидкую форму некоторых металлов. Ртуть, например. Тоже соответствует этой космической стихии. Следующая космическая стихия у Платона и соответствующая его объемное тело. Додекаэдр. Дода — это 12. Додека. Это считается самой совершенной фигурой объемной. И у Платона это соответствует Вселенной. Заметьте. 12 правильных пятиугольников. А 5 в биофизике — это число пентасистемы. А пентасистема — это признак живого в биофизике, нормальной науке. И что такое пентасистема, вы можете там прочитать. Я могу дать несколько интерпретаций, принятых в мире. Но суть заключается в том, что если у какого-то объекта явно присутствуют какие-то 5 ключевых признаков, свойств, или читается пятеричность какого-то ритма, присутствующего в едином процессе, это пентасистема. Пример. Времена года. Зима, весна, лето, осень и межсезонье. И сразу скажу, по платоновской системе это космическая стихия Земля. Переходные процессы балансировки между одним временем года и другим. У Платона все это есть.
Интересно.
Да. И вот мы завершили круг. А дальше опять идет линия, соединяющая уже Вселенную, опять с космической стихией огонь. Все по кругу.
Можно спросить? То есть это получается, если стихии, то это может быть эфир?
Вот, но очень близко уже подошли к этому. Совершенно верно. Речь идет об эфире, который в зависимости от конкретной частоты вибрации какого-то принципа, который мы называем Христос или Логос, проявляющий себя в 5 разных частотных диапазонах. Представьте себе, что эфир — это большая-большая круглая чаша огромная, наполненная сливками. Кстати, в индусской традиции мир был сотворен из молока, который там корова надоила. Правильно?
Да, богиня Нут.
Да, и кто-то там сидел и пестиком помешивал, получилось масло, да, из которого образовались Солнце, другие планеты и прочее. Слышали, да?
Угу.
Потрясающе точный намек на то, чем я сейчас вам говорю. Аналогом в нашем мире пусть будет сливки. То есть материал, из которого что-то можно сделать. Из эфира можно сделать все. Из него все состоит. Все, что есть в материальном мире. Правильно? Это исходное вещество, присутствующее в распределенном виде, отсутствующей материальности. Но вот с помощью каких-то факторов этот эфир превращается в какие-то формы жизни, проявления, царства природы и прочее, прочее. Так вот я пытаюсь вам объяснить. Эфир, допустим, это чаша со сливками. А вы туда погрузили на равных расстояниях друг от друга, поместили 5 миксеров. Все миксеры подсоединены к одной и той же электросети, то есть к одному энергетическому источнику, эфирной энергии, допустим. Но у каждого из миксеров своя частота вращения. Сливки одни. А на выходе при вращении что мы получим около каждого из миксеров? Свою густоту масла. Она будет отличаться от соответствующей соседней. Согласны?
Да.
Вот что такое принципы Платона, космические стихии. Я вам на пальцах объяснил то, что тысячи лет понять не могут наши вольники. А вы теперь поняли. Вот что такое истинное понимание космической стихии по Платону. Это соответствующая частота вибрации луча исходного логоса, который таким образом через 5 этих лучей формирует все абсолютно сотворенное в нашем тварном мире нашей мерности. Переходим к китайской системе. У них первый элемент. Первый элемент — огонь. Второй — земля. Третий, про металл я уже сказал, читай, смесь. Да? Четвертый — вода. И пятый а современный иероглиф у них обозначен как дерево. На самом деле не дерево, древо. А древо философски-то это уже не деревяшка, правильно? Это уже принцип. Мы говорим древо познания, мы говорим древо жизни. Мы говорим генеалогическое древо, то есть исход из одной точки и эволюция в виде древовидной структуры. Так, ребята, Вселенная так развивалась. Более того, мозговые структуры в человеческом мозге построены по принципу древовидных образований. Многие виды космических мега- и метаструктур называются по принципу древовидности. Все астрофизики это прекрасно знают. А если мы объединим знания о человеческом мозге, в котором существует нейронная связь, посмотрим, как это все устроено, посмотрим на самые современные модели, кристаллические модели Вселенной, это додекаэдр по Платону, и это древовидные структуры, работающие в додекаэдрической системе. И у нас все сошлось. Это так, на пальцах. То, что я вам сейчас излагаю, это мое понимание критериев истинности информации. Доказуемость, логичность, связанность, бесконфликтность разнообразных линий знаний. Есть возражения? Я с удовольствием их выслушаю.
Здорово. Нет, возражений совершенно нет. Очень много...
Это мой принцип исследования. Так работаю я. Меня так научили еще в школе. Потом я этому учился в институте. Не только в гражданской авиации, в других учебных заведениях специально, о которых я рассказывал в некоторых своих интервью. Мне бы хотелось, чтобы разговор на любые темы, теоретические прикладные, происходил именно в таком ключе. Доказательность, фундаментальность обоснования, чтобы у нас выработалось то, что у компьютерщиков называется общий протокол. Чтобы когда мы что-то говорим, чтобы за этим стояла единая система понятий и понимание того, той сути, о которой мы, в общем-то, пытаемся размышлять.
Ну, вы поясняете,
разговор получится.
На пальцах, и все понятно, по-моему, даже ребенку будет.
Вот, замечательно. Вот так и надо работать, потому что истинное знание, оно очень простое. Вся Вселенная устроена потрясающе просто. все процессы эволюции, формирования миров и все остальное построены на потрясающе простых явлениях, сводимых к самым простым понятиям. Золотое сечение, спираль, построенная по принципу золотого сечения, фрактальные композиции, проникнутые кодом фрактальной размерности, основанным на золотом сечении. Это все линейкой измерить можно. Все мироздание, понимаете? Линейкой можно измерить в том числе отношение человека к музыке, например. Линейкой можно измерить духовность человека, в конце концов. Это не примитив. Это факт, понимаете? Это физический, математический, геометрический факт. Вот так надо подходить к делу. Тогда результаты будут. Дальше. Касался ли я в своих работах темы пирамид? Конечно же. Более того, некоторые из моих работ имеют даже военно-прикладное значение. Именно поэтому я их свернул в свое время, чтобы это не пошло куда не надо. Я очень не люблю работать на разрушительные виды науки. А в них оказались затянуты очень многие люди, даже не зная этого. У меня интуиция работает, я понял, что это может сработать так, и прикрыл это направление. Точно так же, как еще раньше закрыл свое исследование метафизических свойств кристаллов. Это не значит, что этим другие не пользуются. В тайной космической программе там так кристаллы используются, что мама не горюй. Человека изучили вдоль и поперек, и душу уже могут пересаживать и разделять на кучу элементов. Это все рутинная работа, начиная с 70-х годов. В том числе с использованием знания о кристаллах. Но я лично не хотел в этом участвовать, поэтому я закрыл эти исследования. Но если говорить о пирамидах, там самое интересное – это эффект формы. И надо понимать его физико-математическую сущность. Надо точно знать, что это такое, чтобы не развиваться мыслью по древу и не разводить руками в красивых жестах. Повторяю, это надо знать абсолютно точно физику процесса, как там образуется этот эффект, за счет чего. И почему, например, Великая пирамида в Египте, конечно, никакого не Хеопса. Чушь это собачьи придумки британцев. Такие, шуточка такая была. Это был объект, построенный неземной цивилизацией, конечно же. Я имею в виду уровень знаний. Строили, конечно, сущности в человеческом обличье, это понятно. Но уровень знаний неземной. Эти знания принесены и на Землю, и в другие аналогичные звездные системы. Везде один принцип. И пирамиды там работают не по одной программе, не для чего-то одного. Это поливариативная комплексная система. Даже одна пирамида. Не говоря про комплексы. Так вот, Великая пирамида, она еще имеет вогнутости своих граней для чего-то. Это тоже надо знать. И почему пирамида инженера Голода, которая стояла около Новорижского шоссе, влияла отрицательно на окружающее пространство? И слава богу, что ее сверху там дунули, снесло ее в конце концов. Нельзя делать так. А если бы серьезно относились к предмету, изучали бы историографические аспекты пирамидологии, они бы поняли сразу этому Голоду, надавали бы по рукам, чтобы он ничего там не делал, пусть он в Нубийскую пустыню туда, к нубийцам, топал, и там бы строил бы свои пирамиды, которые там были построены для того, чтобы создавать психическое поле, огораживающее весь Египет от нехорошего влияния вот этих агрессивных нубийцев и тех, кто жил южнее. Вот для чего строились вот такие пирамиды.
А скажите, пожалуйста, как вы думаете, для чего вообще нужны все пирамиды? То есть их находят на разных континентах, их находят и под водой.
Огромное количество функциональных особенностей. У каждой пирамиды и у их комплексов огромное количество. Начиная с примитивной, это лучше всего показывается на примере шиномонтажа. Шину одели на диск, и дальше надо установить грузики, чтобы она не дергалась при езде, правильно?
Да.
Это одна из функций. Грузики в нужных местах. Для того, чтобы планета вращалась ровно. А дальше вопрос. А кто считает, что она ровна или неровна? А?
Действительно.
Действительно. А вот сколько цивилизаций сюда прилетало, а Земля в свое время была просто проходной двор, кого-то только не было за миллионы лет. За сотни миллионов лет колонизации планеты и использования в своих проектах, колоссальных проектах, включая переиначивание генетический код. 22 космические расы оставили свой след в генокоде человека земного. Поэтому, кстати, мы в космосе считаемся аристократией. Ни у кого из антропоморфных космических рас нет такого богатства генетического, как у нас. А это самая главная драгоценность в космосе. Цивилизации там оцениваются по генетическому коду. Мы аристократия, до конца себя не осознавшая. Кстати, я очень люблю тему фантастического кино. Так вот, недавно был такой фильм «Восхождение Юпитер». Смотрели?
Нет.
Воу, посмотрите срочно.
Хорошо.
Там столько всего. И на тему тайной космической программы. И на тему истинной истории человечества. И самая милая, главная героиня там по крови, по матери, русская. И знаете, пожалуйста, она вдруг оказывается там владелицей земли. Причем так это элегантно и четко. По крови, по генетике. А? Все они знают. Хозяева денег и Голливуда. И все нам рассказывают, даже это. Они подчеркивают, что славянский генотип самый мощный, самый пока еще неповрежденный, и в котором неповрежденными остались все 22 этих кода. И нам это показывают, понимаете? Вот кто хозяева нашей планеты. Это не значит, что все остальные рабы. Это просто говорит о том, о той ответственности, которая лежит на славянском метагенотипе, и о его космической принадлежности, космической задаче, стоящей перед ним. Одновременно это сразу переход к русскому языку, к его энергетике, к его метакоду, который содержит колоссальное количество космического знания прямо у нас под носом в отдельных словах, если правильно прочитать. Не с помощью неоязычества и неоведичества. Это я не принимаю. Так вот, в фильме «Восхождение Юпитер» вот там об этом сказано, об этом генокоде.
Хорошо, посмотрим обязательно.
Дальше. Повторяю, кого тут только не было. И на одном из языков, которые присутствовали на Земле как язык общения между представителями разных цивилизаций космических, в основном антропоморфных, было слово «иден». «Иден». Это слово обозначало базу, неприкосновенную для других цивилизаций, которые в это время могли тоже на Земле что-то себе там устраивать. Известна технология, как это производилось. До тонкости все известно. Есть такая информация, она проверена. Как это осуществлялось миллион лет назад, сотни тысяч, десятки тысяч и так далее. Вот Иден — это и было место, где конкретная цивилизация осуществляла свой научный проект, цивилизационный проект, проект изменений человеческого кода. И потом почти все их результаты уносили с собой. Когда все заканчивалось. В английском языке осталось слово «иден» — «рай». Вот это и есть то самое. Так вот, сколько было этих раёв на Земле за миллионы лет, вот столько было и группировок пирамид. Прилетает цивилизация, отправляет своих нанороботов и машинерию гигантскую, и она сама все делает. Выравнивает определенную площадь, выстраивает там определенные композиции. Тут же через наноструктуры заселяются определенные формы жизни, уникальные, которых не было на Земле до этого. И все это под, грубо говоря, хрустальным колпаком размером там с 50 километров. Ограниченная площадь. По космическим законам только так можно действовать. Чтобы изолировать это от другой площади планеты, которая колонизируется или исследуется. Чтобы влияния от других не было, в том числе, через атмосферу. И там строились свои пирамиды, которые позволяли для этих цивилизаторов-колонизаторов Землю определенным образом настраивать, подгонять филигранно частоту вращения под себя, под эту цивилизацию. Теперь все понятно?
Да, теперь, наверное, становится понятно, почему находят пирамиды на других планетах, например, на Марсе.
А это единый принцип. Только там нету подписи. Здесь был Вася с Арктура, а там Ваня с Андромеды, а там с Плеяд, а там с Зета Ретикули или еще откуда-нибудь. У них подписи другие, стиль и многое другое, что тоже известно в определенных кругах. Настоящих исследователей, которые работают в контакте с ветеранами тайной космической программы, с инсайдерами, с научными работниками в рамках экзополитики и с проверенными десятилетиями контактерами.
Скажите, пожалуйста, а вы знаете что-нибудь о пирамидах еще и на других каких-то планетах, помимо Земли и Марса?
Они везде есть, на любых планетах. Любая планета проходила подгонку под определенные чьи-то интересы. Нет планет, на которых нет пирамид. Это единый принцип. Универсальный и простой, как репа. Понимаете? Для тех, кто этим занимается. Это своеобразный такой, как вам сказать, код цивилизации. Если она уже строит пирамиды, настоящие, вот такие вот, да? Это определенный уровень.
Скажите, пожалуйста, пирамида — это грузик для Земли, да? Для того, чтобы...
Это только одна из функций. Вы должны понять, что цивилизации настоящему, по-настоящему развитые, они мыслят голографически, системно, объемно. В отличие от нас, они никогда не реализуют в одном изделии только одну функцию. Это наша примитивность, в которой мы сидим искусственным образом. Нас туда загнали в тупики, псевдонаучные. А настоящие развитые цивилизации, они в любом изделии столько могут запихать функций, что это просто невероятно.
Так и есть. Например, еще, да? Потому что если это грузик, то можно было положить просто огромный валун. И зачем тогда вот грани ровные, вот именно пирамиды?
Для того, чтобы, во-первых, собирать энергию и правильно излучать, в том числе для этого. Иметь вокруг пирамиды электрическое силовое поле, питающее все виды механизмов. А то, что это реально, Тесла доказал в 19 веке. Построил башню там в Нью-Йорке Уорден-Клифф, и с помощью ее питал беспроводным образом разные электрические механизмы. Было такое? Было. Что, это невероятно, что ли? Это примитив вообще-то, на самом деле. Это примитивный уровень удовлетворения самых низших потребностей любой цивилизации, более-менее развитой. Это у нас давно есть. Сотни технологий получения любого количества энергии прямо из эфира. Сотни. Но ими владеем не мы, человечество, а кое-кто. Хозяева тайной космической программы. Далее, комплексы пирамид. Еще больше функций. Вплоть до устойчивой связи с конкретным созвездием, с родным. Откуда прибыли?
Как раз хотела спросить, да, про Орион и Сириус.
Это тоже примитив, это все знают. Да, и про Сириус, и про Орион, и про многое другое. Только, опять же, надо понимать, что все очень непросто, и нельзя воздыхать по поводу всего Ориона. Там есть всякое. Более-менее светлые — это вот пояс Ориона, это Альнитака, Альнилам, Ментака. Это три звезды. А вот, простите, Ригель и Бетельгейзе — это ребята, которые тут такого натворили, что нам до сих пор мало не кажется. Это они тут насаждали тоталитаризм как идеологию, как принцип общения с миром. Да? Это их принцип. Это не люди придумали. Жесткий тоталитарный вариант. Это орионский вариант, это темные орионцы. И их слуги. Это целая система, целые структуры. И между ними сложнейшие взаимоотношения. Орионцев с драконийцами. Драконийцев с серыми. Серых с орионцами. А там еще альдебаранцы. Это такой компот, в котором очень трудно разобраться, потому что еще и много сделано для того, чтобы никто не разобрался, а разобрались в конце концов. Слава Богу. И благодаря этому есть шансы, что у нас светлое будущее человечества. А этих гадов мы отсюда выкидываем уже.
Хорошо, скажите, пожалуйста.
Простите, завершая тему пирамид, я еще раз хочу сказать, что комплексы пирамид, разбросанные по земле, значит, они выполняют функцию выравнивателей вибрации земли, подгонку их под нужды конкретных культур-триггеров космических, в конкретные периоды времени, в эонах. В том числе это производилось тогда, когда по тем или иным причинам Земля претерпевала катастрофические события, которых, насколько я знаю, естественных вообще не было. Были только, к сожалению, с привлечением каких-то разборок междоусобных, таких как там эти плеядианцы устроили тут на Земле, бардак полный, настоящий. Устроили войну Атлантиды с Землей. Это их рук дело. И многое другое. Они несколько раз Землю кувырком пускали, и приходилось на Земле выстраивать дополнительные структуры, пирамидальные и другие, включая спиралевидные, для того, чтобы успокоить Землю, ввести ее в определенный режим вибраций.
А что по поводу... Да, извини. Ну вот, если это все искусственно, то как вот насчет цикличности космических процессов?
Я не понял вопрос.
Ну вот 12-тысячелетние циклы, которые в космосе происходят.
Они совершенно не обязательно должны сопровождаться какими-то катастрофическими кувырками еще чем-то. Это возможно, но если цивилизация достигает определенного уровня развития, прежде всего духовного, а потом технологического, да для нее это расплюнуть.
Скажите, а можно быть каких-то циклических изменений в климате, духовного развития человечества в целом, духовно-нравственного, и пирамид? Ну, может быть, пирамиды как-то духовно высокое общество может запускать, активировать и влиять на те же климатические изменения?
Пирамиды могут строить и цивилизации, относящиеся к регрессивному типу в духовном смысле. Единые технологии, вы должны понять, еще раз повторяю, технологии простые, как пень во всем космосе. Ими владеют колоссальное количество цивилизаций, в том числе идущих по пути регресса. То есть, когда главная технология, а духовность вообще никакая, напрочь. Но технологии единые, и они могут использовать это в том числе на тех планетах, которые они захватывают, как свои колонии, те же драконицы, сколько угодно. У них колоссальное количество планет в их распоряжении, где их диктат. И, кстати, планеты, которые захватывают, где живут человеческие существа, вот захватчиками там прилетают не драконицы, а человеки. И в том числе, к сожалению, с Земли. Принцип драконицев — прокси. Своими руками ничего. Они прекрасно знают законы. Чужими руками, человеческими, обман. Прилетели кто-то там на кораблях выглядят, ну, по-человечески, а там какие-нибудь человеки живут на той планете. Если прилетят драконицы, понятно, корятся. А тут прилетают человеки, такие добрые, хорошие, блестяшки, стекляшки дарят, технологии там какие-нибудь показывают. И через них осуществляется изменение социума. Назначаются главные, неглавные. Потом тихой сапой организуется противостояние одних кланов с другими, разделяй и властвуй. Старо как мироздание. А драконицев не видно.
Да, вытекает вот вопрос из этого всего касательно пирамид, да, что ну, более-менее сейчас как-то стало понятно, да, с пирамидами, которые на Земле, они разных размеров, большие, маленькие. А как же
быть с пирамидами? На Луне то же самое, на Луне тоже есть.
Нет, которые перевернуты и закопаны в Землю. И еще есть такая интересная штука, которая по всему миру находится как каменные сферы, шары. У нас в Казахстане, в Ангестауской области, есть долина шаров. Там mm-hmm. просто огромное количество этих шаров разных размеров, от нескольких метров в диаметре до нескольких сантиметров, разбросанные. То есть ли здесь связь какая-то, как вы думаете?
Прямая. Самая совершенная форма объемного тела, о которой говорил и Пифагор, и Платон, это сфера, шар, который является моделью мироздания, уже целостного. То есть это не просто Вселенная или космос. Мироздание — это Вселенная, в которой царствует космос. То есть объем, в котором закон существует. И тогда модель его — это сфера, где нет противоречий. Все находится в абсолютной гармонии. Раз. Дальше. Было такое племя индейское, которое в Чичен-Ице устраивало регулярные праздники и спортивную игру с мячом каучуковым. Слышали про это?
Нет.
О, бог с ним. Короче, Чичен-Ица — это столица этого государства. Считается, по-моему, ацтекским, но это не важно, да? С этими терминами тоже вранье сплошное. Там переврали немцев, англичане, потом все остальные. Какие не ацтеки, а астеки были изначально. Финалом игры был момент, когда та или иная команда к концу, по-моему, это на закате заканчивалась игра, и та команда, которая забрасывала в кольцо, такое очень интересное, которое было встроено в стену с диаметром, почти точно соответствовавшим этому мячу из каучука. Это особая сложность, чтобы туда закинуть было, чтобы туда залетело. Вот та команда, которая оказывалась победителем, закинула туда мяч или несколько мячей и выигрывала по числу, она подлежала принесению в жертву. Не победители, а да. То есть их отправляли к праотцам. Такие были условия игры. А это было для них таким счастьем, понимаете ли?
Не хотела бы я сыграть в эту игру.
Да, ну вот им приходилось играть, там были свои дела. Дело в том, что, конечно, это не те жертвоприношения, которые устраивались на верхушках пирамид, когда жертве вспарывали грудную клетку, выдирали сердце и все остальное. Там было без анестезии. А этих успокаивали. Мы тебя не больно зарежем. Помните, в сериале там было сказано? Но суть не в этом. Суть в том, что была священная игра. Священная, понимаете? Игра вокруг меча. Так вот, у многих народов игра в мяч была священной. И к мечу относились с трепетом, как с неким фетишем, обозначавшим сакральное нечто, в чем присутствует все мироздание. И поэтому это нечто обладало определенными мистическими свойствами, зная которые можно так или иначе воздействовать на мир целиком. А древние очень давно знали, что наша Земля — это сфера. Простите, это низковорожье. Это привет всем плоскоземельщикам. Вот откуда растут ноги этих шаров и многого другого. Это предметы, использовавшиеся для коллективной медитации людей, прошедших определенную подготовку с определенной энергетикой, со способностью видеть тонкие энергии, настраивать коллективное поле на создание вокруг этой каменной сферы, сферы своих энергий, и через это выход на энергии и частоты планеты с целью получения максимальной эффективности в смысле благоприятности жизни на этой части территории. Вот в чем заключается оккультно-эзотерический смысл этих ритуалов. И были не только каменные шары, и есть. Металлические находят огромное количество.
Зачем а они нужны? Почему вот их такое количество по всему миру разбросано?
Потому что посвященных и подготовленных много людей было много. И не только в одном месте. Много их было.
Знания а если было. Что они бракованные какие-то? То есть ну, такое ощущение, что было какое-то производство. Этих шаров,
это было производство. Это уже, послушайте, но это вторичный вопрос. Конечно, их производили в рамках той цивилизации, которая тогда существовала. В этих цивилизациях насквозь скалы сверлили. На территории Армении найдено два металлургических комбината каменных, на которых металлы добывали и плавили их. Там видно, как это все происходило. Вы представляете, что такое технологии, и что для них какой-то шар какой-то там сделать? Тьфу! Элементарно. Теперь насчет перевернутых пирамид. Так вот, все, что я вам сегодня рассказал про пять многогранников Платона, и в частности про октаэдр, это две пирамиды, соединенные квадратным основанием, это знание, во-первых, об энергиях, во-вторых, о частотных специфических чертах каждого из этих первоэлементов и этих фигур. А у каждой из фигур своя собственная резонансная частота. Помните миксер? Вот. Каждая из фигур настроена строго, идеально на конкретную резонансную частоту, на которой строится все, чего мы не коснемся, когда говорим о конкретной космической стихии. Огонь, например. Вот на этих частотах мы имеем все виды проявления огненности в любых сферах. В дровах, в костре, или в человеке в виде его эфирной энергии, его характера огненного или какого-нибудь более спокойного. Все это дает представление о сумме качеств, неважно, человек там или планета, которые соотносятся с одной только космической стихией. У китайцев прекрасно все это выписано, у Платонов гораздо меньше. Читайте китайскую систему У-Син. Это есть система пяти первоэлементов. У — это пять, син — новый иероглиф обозначает столб или столб, то есть принцип. А старый иероглиф — вибрация. Дальше. Почему перевернуто, почему туда смотрит? Некоторые из этих пирамид изначально строились сразу как октаэдр. Вершина туда, вершина сюда. Но со временем верхняя часть была снесена по тем или иным причинам. Около естественных причин было много. Стихийные бедствия, катастрофы и многое другое. И искусственные, когда сносилось все подряд. На территории России гигантское количество снесенных пирамид. И даже относительно недавно, в 50-е годы, еще сносили в Приморье, на Дальнем Востоке. Там это все есть, все фундаменты еще остались. У нас в Латвии есть такие места. Но были и те структуры, которые строились как пирамиды, направленные острием вниз. для того, чтобы, зная всю эту механику, электрофизику, физику пьезоэлектрических явлений, иметь возможность направлять электромагнитные импульсы к центру Земли, управлять энергетикой Земли. А в центре Земли такое же звездное вещество, которое находится в Солнце. А Солнце — это планета, выполняющая функцию центрального светила. Достаточно холодная, кстати. И там есть жизнь, там живут разные цивилизации. Фотосфера горячая — это да. А само Солнце холодное — это прекрасно видно на снимках в рентгеновском диапазоне. Болгары в 60-е годы наснимали этих снимков вот. И в этих снимках Солнце холодное. Как об этом говорят древние знания, которые в усеченном виде к нам пришли в виде примитивной астрологии, которая Солнце считает планетой. Правильно. Только надо все знать. Кстати, у нас два светила, на всякий случай. Второе мы не видим. Оно скрыто от нас. И все сделано так специально, чтобы мы его не видели. С Марса второе Солнце видно. Да. Это нормальная ситуация. Вообще стабильные звездные системы — это дуальные системы. Если в звездной системе одно светило, оно нестабильно. Нужна дуальная система, тогда там все правильно и все окей. А еще лучше три. А наше Солнышко когда-то входило в квадросистему. И с некоторой точки зрения, с некоторой, оно еще входит в нее, где главной звездой является Сириус А. Так вот, завершая тему пирамид, я бы хотел сказать, что в этом надо разбираться комплексно, не упуская ни один аспект этой проблематики. Иначе бесконечное скакание по верхам и, ну, конечно, приятно, да, так, порассуждать о чем-нибудь. Нам надо выстраивать, в конце концов, единую платформу единого знания о настоящей истории не только земного человечества, а мета-человечества нашей Вселенной, которое человечество и является создателем нашей Вселенной. Это произошло почти ровно 22 триллиона лет. И все космические цивилизации, близкие к нам, это прекрасно знают. Потому что мы все произошли из одного участка нашей Вселенной, которое мы сейчас называем созвездие Лира. Мы лирианцы по генокоду, а дальше это уже разные напластования других звездных систем и так далее.
Девочки, еще есть вопросы по пирамидам?
У меня нет.
Хорошо. А у меня вот еще остался один вопрос. А есть ли пирамиды в Антарктиде?
Да там их столько, что там от них деваться некуда. На моем сайте, в Ютубе, на моем канале, есть интервью с военным моряком в отставке, профессиональным военным, который рассказывает о своей работе в Антарктиде, где рядом с той базой, на которой он служил, находилась одна из таких пирамид. Он об этом рассказывает. Он дает координаты, по которым это можно проверить через Google Earth. Зайдите, посмотрите. Вот станция так называется, а дальше в округе, посмотрите, вы найдете все эти пирамиды. Эти пирамиды в десятки раз больше, чем Великая пирамида в Египте. Это лыка в строку всему, о чем я уже говорил. Там пирамиды просто высеченные из гор. Понимаете, гора обтесанная, получилась пирамида. Там есть пирамиды подо льдом, которые сейчас начали вытаивать, и видно, что опа, раньше снега было больше, было не видно, а сейчас видно. Антарктида — это вообще заповедное место, где гигантское количество артефактов от цивилизации, которые были миллионы лет до нас, от других рас космических, которые посылали сюда свои космические корабли, и они тут остались, и остались там подо льдом. И там есть такие феноменальные явления, что у наших представителей тайно-космической программы, у военных, которые туда спускались, об этом рассказывают сейчас, У них челюсти отпадали, когда они видели такие технологии. Там все работает, как будто только что сделано, а им миллионы, миллионы, миллионы лет этим объектам.
Да, это очень интересно.
Символика, между прочим, удивительная. Между прочим, среди этой символики присутствует так называемая Шварцзона, черное солнце. Черное солнце изобрели не нацисты для своего Бавельсберг замка, в котором осуществляли оккультные ритуалы. Они взяли это из древнего знания. Аненербе зря деньги не получала. Не знаю, мне не важно, кто что по этому поводу думает, я просто знаю. Из первых рук. А история тайной космической программы, она насыщена этой информацией, полученной непосредственно от работников Аненербе, от нацистской системы научных институтов. Они колоссальное количество знаний получили из Антарктиды, из тех баз, которые им выделили драконийцы, чтобы под боком их держать и под контролем. Черное солнце — это принцип черных дыр, через которые можно путешествовать в другие вселенные. Вот что это такое. А не ритуалика поклонения черному бесу или какому-нибудь вообще зверю, еще кому-нибудь. Mm-hmm. И в конце концов это надо понимать, да? Надо в этом разбираться.
Можно я, пожалуйста, вопрос тоже задам по пирамидам? Извините.
Давайте, наконец.
Без камеры, да. Я хотела спросить по Луне. Вопрос, ну, я так понимаю, что есть на всех планетах, где есть жизнь. Вот, есть пирамиды, они выполняют функцию многофункциональные, так? Но зачем они тогда на Луне, если мы знаем, что это спутник планеты, что там нет жизни? Для чего они на Луне? Я просто объясню, почему. Потому что мы столкнулись с тем, что, проверяя и ища информацию достоверную, фактическую, в интернете ее нет. Есть куча фейков, куча блогеров, которые выставляют, что-то там есть, но эти фотографии не имеют под собой никакого основания. Вот, например, на Марсе, если мы знаем, что есть пирамиды, там есть определенные фотографии, в таком как году полетел там этот марсоход, сделал фотографии, и у них есть даты, какого это было числа. То есть каждая фотография присвоен номер. На Луне такого нет. Вот, и как бы очень много ложной фейковой информации. И вот если вы знаете, то поделитесь, пожалуйста. Если они есть, то как их можно перепроверить, найти, чтобы это были факты? Потому что у нас калейдоскоп фактов. Мы не можем говорить про ложные или, может быть, теории там туда-сюда. А вот именно фактические данные. И если они есть, то зачем они там? Вот очень интересно. Спасибо большое.
Вы закончили?
Да, спасибо.
Значит так. В 1968 году в журнале «Техника молодежи» была публикация фотографий, полученных американскими и другими спутниками, которые были запущены к Луне. На этих фотографиях есть пирамиды, на этих фотографиях есть объекты, построенные в идеальном соответствии с, по крайней мере, тремя звездами пояса Ориона. Есть другие объекты, которые говорят о том, что там жизнь бьет ключом, уважаемые. Дальше. На моем канале в YouTube есть видеоролик, который я оцифровал с своей видеоленты ВХСовской, своего архива. Там есть информация об этих объектах на Луне. Все, что я говорю, повторяю, вы можете проверить. Есть архив журнала «Техника молодежи». Проверьте. Есть архив, который у меня есть на канале в YouTube. Проверьте. Дальше. Кроме пирамид на Луне есть много еще чего, свидетельствующего о том, что Луна была населена огромным количеством древних цивилизаций по культурам очень разных, по технологиям очень разных. Это было в те времена, когда Луна была в составе лунной группы очень большой планеты, находившейся в том месте, который мы сегодня знаем как пояс астероидов. До этого этот планетоид, то есть эта Луна, находилась в созвездии Малая Медведица и была рядом с одной из планет в этом созвездии и была населена определенными видами разумной жизни. Об этом рассказывал во многих своих лекциях чрезвычайно проверенный контактёр Алекс Кольер. Его лекции, в том числе переведенные на русский язык, тоже есть на моем канале в YouTube. Вам достаточно этих аргументов или привести еще какие-нибудь?
Не, спасибо. Я вот все записала. И только можете повторить, в каком году техника молодежи выдала вот именно эту...
1968 год.
68
год. В другие годы тоже были такие публикации. Просто я говорю об этом, у меня этот журнал где-то там еще в бумажном виде, я его сохранил. Я могу тут порыться, посмотреть. Есть у меня этот журнал.
Здорово. Спасибо вам огромное, потому что действительно...
У нас гигантская проблема в том, что произошел разрыв между научной культурой советского времени, когда были накоплены колоссальные фактологические знания, а потом это все было обрублено, в том числе и для того, чтобы скрыть участие Советского Союза в тайной космической программе, между прочим, где не было керосинок жалких этих, коптящих, которые нам показывают как чудо техники, летающие в космос. Летали на таких посудинах, которые вмещали сотни человек и летали в другие звездные системы уже в 60-е годы. И вместе на Луну летали, и на Марс, куда только не летали. Так вот, если вам этого достаточно, ну, слава богу, на этом остановимся.
Хорошо, спасибо вам большое за такую исчерпывающую информацию по пирамидам. Мы вам очень благодарны. Скажите, пожалуйста, у нас еще есть множество проектов, по которым, как мы вот, да, ознакомились перед этим интервью, с вашими видео, с вашими интервью, что вы можете поговорить довольно-таки на разные темы. Вот. И у нас есть проект «И невидимый мир». Сейчас тоже актуальна тема снов и осознанных сновидений. Было бы вам интересно на эту тему поговорить в следующий раз?
Хорошо, попытаемся поговорить на эту тему. Я буду говорить, как всегда, как вы теперь понимаете, достаточно предметно, со ссылками на научные исследования и с жесткой критикой того, что я и мои коллеги считаем недопустимым в этой сфере под любым соусом.
Это
слишком опасно, чтобы шурудить в этом пространстве без последствий.
Мы тоже так считаем.
Замечательно.
Спасибо вам огромное. Мы поняли, что вы нам многое сказали, но еще очень многое не рассказали. То есть информации просто невероятно.
Геометрию вам придется подучить.
Да. Вот. Да, и будем очень благодарны, если с вами еще встретимся.
По мере возможности. Сегодня такая возможность получилась. Я очень рад. Сегодня просто целый день таких интервью, беседы. Ну, понедельник — день веселый.
Понятно. Хорошо. Тогда мы с вами остаемся на связи и договоримся